Храните память бережней. Слушай истории топот. Учитывай в днях теперешних прошедших восстаний опыт. Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как всегда, в этот вечер с вами Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. Мы говорим каждый вечер в субботу о революции. Говорим, споря, потому что очень много приходит откликов, особенно когда тема затрагивает проблему насилия. А ведь революция — это не всегда исключительно праздник. Это не всегда исключительно цветы и флаги. Хотя революция, которая началась 100 лет назад, которая шла в эти дни по стране, она была преимущественно именно такой. Это были массы людей на улицах Петрограда и не только. Это были красные флаги, красные банты, которые носили даже аристократы, фамилии которых восходили к Рюриковичам. Это была праздничная атмосфера. Но мы очень хорошо знаем, что революция связана с войной. Она в России выросла из войны, и она стала, возможно, предпосылкой, возможно, причиной новой гражданской войны. Как они связаны? Почему это произошло? Я решил эту тему поставить на обсуждение еще до того, как мы доживем вместе с вами до 2017 года осени, когда мы можем праздновать столетие Октябрьской революции и поздней-поздней осени, когда уже возникла угроза гражданской войны. Почему? Наверное, потому что совсем недавно мы с вами обсуждали тему «Война и революция», но в другом контексте. Мы говорили о том, что мировая война стала не причиной, но очень важной предпосылкой для того, чтобы именно в этот момент, именно так произошла февральская революция в России. Стала основой того, что большая часть крестьян и рабочих, одетых в солдатские и не только в солдатские шинели, значительная часть разночинной интеллигенции, которые стали младшими офицерами, все они сказали «нет войне». Ну, может быть, не все, я, конечно, преувеличиваю, но большинство из них больше гнить в окопах не хотело. Они понимали, что война бессмысленна, что она гробит людей, она уничтожает страну, причем не только нашу, она уничтожает и Германию, и Францию. Это тупик. И вот здесь возникла необходимость качественного изменения общественной системы. Вот здесь возникла ситуация, когда монархия и Николай II, причем не лично Николай II, а вообще императорская власть, оказалась ненавистна для большинства и неприемлема практически для всех. Напомню, тогда даже генералитет высказался за отречение царя. И надежды на то, что придет другой умный, хороший царь, были не самым главным основанием. Основная идея была в другом. Уйти от старой, неэффективной, неработающей модели, зависящей от одного человека в конечном итоге. И это произошло. Это произошло 100 лет назад, в феврале 1917 года. Но тут же встает вопрос, а почему это оказалось исторически прямо связано с начавшейся через месяцы, ну, по сути дела, через год гражданской войной в нашей стране? Была ли неизбежной вот эта гражданская война? Почему она появилась? Я пригласил для разговора на эту тему Бориса Соколова, автора многих очень интересных публикаций, они есть в том числе в интернете, давайте будем адресовать к бесплатным источникам, чтобы нас не заподозрили в какой-нибудь рекламе. И Борис обещал нам рассказать, насколько можно считать закономерным появление гражданской войны в результате революции, или это специфическая ситуация для России, или тут вообще нет прямой связи. Вот, Борис, наверное, первый вопрос, насколько закономерна вот эта связка? Ну и прежде всего, конечно, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр Владимирович. Благодарю вас за такой качественный ввод. Собственно, вы уже многое сказали из того, что я хотел рассказать.
Ну, извините, я, видимо, прочел ваши мысли. Мы тут сидим совсем близко друг от друга, и вот выяснилось, что я обладаю сенсорно какими-то там невозможно необычными способностями.
Благодарю вас. Так вот, переходя к этой серьезной и, безусловно, трагической теме для нашей страны, я хотел бы обратить внимание на следующее. Ну, вот, отвечая на ваш вопрос сразу, Поскольку гражданская война, здесь, на мой взгляд, самое важное, самое, вот, с чего надо начинать, это с терминологии. Всегда надо определяться в том, педаль, о чем
Борис.
Мы говорим.
Ну,
хорошо. Я стараюсь.
Итак, что такое гражданская война?
Да, гражданская война, если исходить из классических определений, это организованная вооруженная борьба социальных классов или групп в одном государстве за власть. Но в случае революции гражданская война может возникнуть тогда, когда реально одна из сторон, хотя бы одна из сторон, имеет такую вооруженную силу, которая может так организоваться, что она на уровне войсковых частей и соединений будет
воевать. Нет, ну если есть только одна сторона, извините, я вас перебью, то воевать будет не с кем. А, наверное, проблема в том, что два класса или две социальных структуры, которые борются за власть и которые противоположны по своим интересам, экономическим, политическим, культурным, они сталкиваются в этой драке, в этой битве, в этом ужасе, потому что у каждой есть вооруженные соединения, у каждой есть солдаты, у каждой есть кавалерия, если говорить, там пехота, кавалерия, пушки, пулеметы, винтовки.
Совершенно верно. Вы говорите, вы говорите о классической гражданской войне. Вот мы можем гражданскую войну между королем и парламентом в Великобритании в 17 веке привести как пример. Вот это как раз то, о чем вы говорите.
Кстати, Борис, извините, я напомню радиослушателям, которые меня, наверное, сейчас проклинают за то, что эксперта перебиваю на каждом шагу. Гражданская война — это не то, что придумали большевики. Просто сегодня об этом надо говорить. Гражданские войны существовали спокон века в Европе. Гражданская война, где еще, наверное, северо-юг США, тоже такой классический пример, если я прав.
Конечно, конечно, вы правы. И вы опять прочли мои мысли. Я как раз хотел... Все хорошо. Я хотел предложить рассматривать тему радиослушателям, слушателям тоже, которые нас слушают, в исторической ретроспекции, вот как раз то, о чем сказали вы, что такие события происходили и во времена античности еще, гражданские войны, как известно, и в Римской империи, и в более поздние времена. И также, когда мы рассматриваем события в России, тоже вы эту затронули тему, Россия находилась в мировой войне. Россия находилась под прицелом, с одной стороны, Тройственного союза, с которым вела войну Российская империя.
Напомните, это, кто это?
Да, это Германская империя, Австро-Венгерская империя и Османская империя. И, с другой стороны, Антанта, в которую входила царская Россия. Это Великобритания, Франция, присоединившиеся затем Япония и Соединенные Штаты.
Ну, США не всегда, когда можно кусок пирога украсть, уже
да,
все
да,
побили
да,
друг
когда
другу.
Он уже готов.
Да, когда он готов, миллионы уже погибли, вот тут
совершенно
они,
верно,
тут как тут.
Совершенно
да.
верно. Так вот, именно эти две империалистические группировки смотрели на Россию как на сырье, фактически. Одни смотрели на сырье как на военную добычу перспективную, другие смотрели на сырье как на, ну, используем такое выражение, пушечное мясо.
Да, мы об этом говорили неделю назад, спасибо, что напомнили.
И фактически, поскольку сейчас иногда раздаются такие, ну, скажем так, реплики о том, что вот большевики, они там хотели бросить на алтарь мировой революции и так далее.
Да, уничтожить страну ради неизвестно каких амбициозных целей.
Да, с моей точки зрения, я постараюсь подтвердить это сейчас фактами, бросить-то хотели как раз империалистические группировки.
Вот, Борис, это очень важное место. Давайте мы зафиксируем. Есть две позиции. Первая. Гражданскую войну развязали большевики, поскольку для них была нужна, сказать, мировая революция. Ради этой идеи фикс они ввергли страну в братоубийственный конфликт, в котором погибли миллионы человек. Это один вариант. Борис Соколов предлагает другой ответ на этот вопрос. Пожалуйста, Борис, еще раз сформулируйте его. И давайте попробуем доказать. Ну, во всяком случае, вы постарайтесь доказать, что вы правы.
Ну, первое, с чего я начну, это продолжу вашу мысль о том, что русский народ уже устал от мировой войны. И русский народ уже устал от этого, так сказать, уровня жизни, который существовал в России, и о котором, кстати говоря, очень хорошо написано в мемуарах, в том числе августейших особ, которые сейчас опубликованы.
А что написано?
Написано о том, как бедно жили русские крестьяне.
Ну, я напомню, продразверстку вел царь-батюшка, отнюдь да, не большевики, да, Кэти, было это сделано как раз накануне февральской революции, потому что проблемы с хлебом, черным прежде всего хлебом, который ели бедняки, Кэти, были огромными. Очереди и невозможность нормально питаться стала результатом войны, якобы победоносной.
Да, совершенно верно, я перебил. Совершенно верно. Так вот, уже переходя к событиям после октября, что же тогда произошло? А произошло то, что потом Владимир Ильич Ленин назвал триумфальным шествием.
Советской власти.
Да. Я приведу вот совершенно четкие, совершенно, так сказать, достоверные цифры о
тут
том,
Борис
что...
Борис сейчас полез в справочную литературу, он педант, я уже сказал, поэтому, уважаемые радиослушатели, слушайте внимательно цифирь, факты и так
спасибо
далее.
Спасибо за комплимент, полезно. Александр да. Владимирович.
Да.
Из 84 губернских и других крупных городов только в 15 городах советская власть установилась в результате вооруженной борьбы.
Да, это очень важный факт. Кстати, когда говорят про Москву, да, тут была вооруженная борьба, были сотни убитых с двух сторон, но это скорее было вот исключением, ну или скорее таким значимым меньшинством, 15 губерний из 80 с лишним.
Конечно, в любом случае это не была масштабная война с фронтами и с применением всех видов вооруженной борьбы, а... Если говорить о дальнейших событиях, то образовалось несколько очагов действительно противостояния советской власти.
Кстати, Борис, извините, вот сейчас вы про это скажете, просто очень важно зафиксировать, уважаемые радиослушатели. Дело в том, что власть-то брали не большевики, не партия, власть брали советы. В большинстве из которых большевики были в большинстве. Но вот это была другая все-таки модель, чем представляется сейчас. Потому что сейчас ощущение такое, что Ленин отдал приказ, и гвардия какая-то супер-пупер типа ОМОНа нынешнего тут же захватила власть по всей стране. К тому же этот ОМОН, якобы большевистский, якобы ОМОН, да, был подготовлен где-то там в недрах немецкого генерального штаба. Вот какая-то такая фантасмагорическая картина сегодня рисуется, и мне ее транслируют очень-очень многие представители молодого поколения, даже оболваниваются. Старшего поколения. Это просто фантасмагория какая-то. Власть брали советы, органы, которые избрали, крестьяне, рабочие, солдаты, с большим участием интеллигенции и достаточно пестрые советы.
И в продолжение вашего тезиса скажу, что главным, собственно, вооруженным инструментом советской власти было что? Какой был орган? Красная гвардия. Красная гвардия – это как раз... добровольное формирование, прежде всего, рабочих, прежде всего, на предприятиях, прежде всего, как раз через органы советской власти.
Ну и органы началось... самоуправления трудовых коллективов, говоря современным языком, которые создавались на предприятиях.
Да, которые...
И делали рабочие.
Красная гвардия начала формироваться с весны 1917 года.
То есть, кстати, вот... она остановила Корнилова, потому что мы бы имели отнюдь не временное правительство с демократией в качестве альтернативы большевикам, а, извините, диктатуру типа фашистской.
Совершенно верно. Корнилова, в тылу которого на броневиках на английских уже ехали английские офицеры. Это уже предтеча иностранного вторжения. Уже, так
да,
сказать,
мы скоро перейдем к этой теме.
Первые были
итак,
ласточки.
Значит, шествие советской власти, которое называли триумфальным, и в этих словах советской пропаганды в кавычках, наверное, была значительная доля правды, как вы только что зафиксировали.
Хорошо, допустим, мы не верим советской пропаганде. Тогда вот я принес в студию как педант очень любопытную книжечку. Она называется «Белая Россия». Вот Александр Владимирович
да,
видит.
Да, я свидетель того, что именно она такая, и даже с
это
ятями.
Это репринт, да, с ятями 37-го года. Написал...
То есть это репринт книги, которая была издана в 37-м году и издана, я так
в
догадываюсь,
Нью-Йорке.
Не в Советском Союзе,
да,
а в Нью-Йорке.
Нью-Йорке. Значит, это написал ее казачий донской генерал Денисов. естественно, ярый антибольшевик. И написал он о первом этапе, как он его характеризует, белой борьбы, в первую очередь на юге России.
Слушайте, то есть вы нас заинтриговали, что же он пишет?
А, ну, я не буду сейчас рассказывать
читать всю книгу.
Читать, да, всю книгу.
Я... Вообще, это было бы интересно, наверное, как-нибудь почитать
книга
такие
небольшая.
Книги.
Она в интернете есть, кстати, рекомендую. Называется, да, «Белая Россия». Здесь есть карты, есть указаны все очаги белой борьбы. Вот я Александру Владимировичу показываю эту карту,
да,
и
ну,
он
не так,
видит,
чтобы
что не так,
очень,
чтобы...
Да. Да, тут что-то ну, десяток-полтора маленьких точек
маленьких
по стране,
очажков.
В основном на Дону и вокруг Черного моря там где-то.
Совершенно верно,
да.
Совершенно верно. И далее, на чем я хочу зафиксировать внимание, тут скрупулезно и педантично генерал Денисов приводит с указаниями командиров, с численностью войск, все существовавшие на весну 18 года антибольшевистские армии, которые действовали на юге России. Их число около 20 тысяч человек. Это
да.
Все, Александр Владимирович. Это все. Донское казачество отдельно 1500 человек. Это все, весь казачий Дон, который... Весной.
Якобы выступил мощно,
да,
миллионными рядами против большевиков.
В другой книге тот же Денисов со скорбью пишет, что молодые казаки, возвращающиеся с фронта, совершенно были большевизированы и ни в какую не хотели воевать с советской властью. То же самое, сразу добавлю, пишет казачий уральский генерал Акулинин. Вот одни слово в слово в своих воспоминаниях. Таким образом, мы четко получаем свидетельство с двух сторон, что как таковой масштабной... Сейчас мы разберемся с тем, что произошло потом.
Давайте. У нас не очень много времени до перерыва, 10 минут, поэтому давайте перейдем к вот тому, что же произошло после того, как съезд Советов провозгласил советскую власть. Соответственно, 25 октября 1917 года.
Произошло стремление большевиков наконец-то выполнить главное желание русского народа – мир.
Так.
Был издан декрет о мире, и советское правительство официально обратилось к обеим враждующим сторонам с предложением сесть за стол переговоров. Я не буду, опять же, рассказывать все перипетии переговорного процесса. Они сложны, но результат таков.
Переговоры состоялись?
Состоялись переговоры с представителями Тройственного союза, с Германией, Австро-Венгрией и Турцией. Было заключено перемирие с этими державами. Антанта крутила-вертела, так скажем, по-обывательски, и в итоге отказалась.
Ну, кстати, любопытный факт, я бы здесь поставил своего рода восклицательный знак. Антанта стала одним из важнейших представителей тех сил, которые не захотели мира.
Да.
То есть
да.
Демократические, рыночные, соблюдающие права человека, как сейчас принято говорить,
да,
цивилизованные, опять же, я бы сказал, все-таки в кавычках в данном случае, державы, их вожди, прежде всего, а не народы, Великобритания, Франция, главные игроки на этом поле, да, отказались идти на мирные соглашения с Германией, Австро-Венгрией и Турцией.
Нашли благовидные предлоги для продолжения боевых действий в полном объеме. Но после этого они, я имею в виду Антанту, очень серьезно задумались о судьбе России. И уже с осени, с ноября-декабря 1917 года они начали искать в России силы, которые готовы были бы продолжать мировую войну.
Еще раз, уважаемые радиослушатели, это очень важно. Инициатива правительства Советов, мир, который должен был быть заключен между воюющими сторонами. Антанта, включая Россию, но теперь уже новую Россию, с одной стороны, Тройственный союз, Германия, Австро-Венгрия, Турция, с другой стороны. Стол переговоров. Россия инициирует, ну, Советская Россия уже инициирует эти переговоры. Тройственный союз, ну, ищет варианты и соглашается, по крайней мере, на перемирие на первом этапе. И в этот момент Антанта, которая совершенно не заинтересована в том, чтобы наступил мир, я подчеркиваю, не большевики, а Антанты, не заинтересованные в том, чтобы наступил мир, начинает искать в России силы, которые будут рады продолжить мировую бойню.
Да, это мы фиксируем в воспоминаниях, опять же, белых. Я апеллирую в основном именно к источникам иностранным и российским антибольшевистским, чтобы не быть упрекнут в...
Упрекнут — это хорошо, да. По-моему, у нас появился неологизм, результат нашего эфира. Пожалуй, я его буду использовать в своих лекциях для студентов. Нет, правда, интересно получилось, да, но то, что всякая критика не в адрес большевиков воспринимается как сегодня как большевистская пропаганда, а то и какой-нибудь жидомасонский заговор, это уже стало притчей во языцах, так что я рад, что Борис опирается на другие источники. Итак, что?
Итак, произошло совещание в городе в румынском Яссы, где было достигнуто соглашение между Великобританией и Францией о разделе сфер, перспективном уже разделе сфер влияния в России.
Как интересно.
Это уже декабрь 2017 года.
И как они поделили Россию?
Они поделили Россию: Черноморское побережье, Украина, которая тогда воспринималась ими как часть России, это Франция.
Российская империя, давайте не будем обижать наших.
Да, Российская республика уже и так далее. Но все, что к востоку, Кавказ, чтобы не обижать Кавказ, это Великобритания.
Какая прелесть. Абсолютно патриотическое, направленное на спасение великой России решение, правильно?
Да,
ну,
да.
Ну, я, естественно, да, с горькой улыбкой об этом
говорю. С горькой иронией. Но в дальнейшем произошло следующее. Державы согласия, в первую очередь Германия, судили-рядили, и в конце концов победила у них так называемая партия войны. Генералы Гинденбург и Людендорф кайзеру Вильгельму представили такие красивые прожекты, что он дал согласие на разработку операции «Фаустшлаг» — «Удар кулаком». Эта операция предусматривала, ну, то, что называется уже потом «Блицкриг», то есть вторжение на территорию России, начиная от Прибалтики и заканчивая, опять-таки, Украиной, и захват максимально возможной территории с целью последующего ее использования как сырьевой базы.
Ну, видите, какие замечательные планы. С одной стороны, цивилизованная парламентская Германия. Захватить Запад Российской империи, которая стала Советской Россией. С другой стороны, не менее цивилизованная, не менее парламентская, даже более парламентская Франция. И еще более старинная по парламентским параметрам Великобритания. Делят одним при Черноморье Украины и так далее, другим Кавказ и все остальное. Ну вот, пожалуй, на этой самой интересной точке, когда Россию всю поделили между тремя воюющими державами. Кстати, это такая грустная ирония, на самом деле, трагическая ирония. Мы должны будем скоро остановиться, потому что через полторы минуты перерыв, как всегда, на радио «Говорит Москва». А я хотел бы напомнить вам, уважаемые радиослушатели, что историк Борис Соколов и я, Александр Бузгалин, ведем сегодня разговор о том, насколько неизбежной была гражданская война, насколько гражданская война является следствием революции. И напомню, мы начали с того, что гражданские войны существовали чуть ли не с античной истории, и это трагическая страница в истории практически любой страны перелистывалась каждые 100, 200, 300 лет, включая войну в Великобритании, не одну, включая гражданские войны во Франции, о чем писал еще Карл Маркс, включая гражданские войны в Соединенных Штатах Америки. И далеко не всегда они были результатом революции, хотя схватка за власть с армиями и с настоящей войной, схватка за власть внутри страны между двумя разными социальными экономико-политическими силами — это реальность истории, всей истории, в том числе и истории современной. Главный тезис, который мы с Борисом пытались сегодня, ну, пока еще только проиллюстрировать, доказывать будем после перерыва, это утверждение Гражданская война стала результатом не злой воли большевиков и не того, что они не были поддержаны народом. 80% губерний России приняли советскую власть практически без каких-либо военных вооруженных действий. Мирно установилась власть советов, не большевиков даже, а именно власть советов в стране. И в дальнейшем в значительной степени из-за деятельности как Тройственного союза Германия, Австрия, Турция, так и Великобритания и Франции, стран Антанты, была спровоцирована гражданская война, ставшая настоящей трагедией в нашем Отечестве. Спасибо. До встречи через несколько минут.
Революция. Это свежий ветер истории или кровь братоубийства? Почему одни ее боятся, а другие ей восхищаются? Слушайте, думайте, спорьте вместе с профессором Бузгалиным. Революция.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем очень интересный разговор с Борисом Соколовым. Напомню, историк, автор целого ряда публикаций, которые легко найти в интернете, рассказывает нам о том, как и почему революция оказалась продолжена гражданской войной. А в целом мы, ведя вот эту беседу, напомню, микрофон Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета и историк Борис Соколов, мы эту тему «Война мировая, революция, война гражданская» подняли не случайно. Эфир, который состоялся неделю назад, посвященный вопросам Первой мировой войны, как одной из важнейших причин, не единственной, но одной из важнейших причин того, что революция произошла именно в феврале 1917 года, а затем в октябре превратилась в социалистическую революцию. Вот эта тема, вызвав большое, очень большое количество откликов, сегодня, естественно, должна быть продолжена разговором о том, что стало дальше результатом революции и о том, почему появилась гражданская война. Я попрошу Бориса очень коротко суммировать итоги вот нашей первой половины эфира и продолжить размышления о том, как разворачивались события.
Если коротко обозначить важную, вот, на мой взгляд, ключевую позицию, это неправильно еще вот, собственно, в конце событий исторических, которые происходили, когда люди, которые в них непосредственно участвовали, подводили итоги, они сделали акцент на термине «гражданская война», я имею в виду именно победившую сторону, советскую власть, да. Потому что, естественно, антибольшевики, они изо всех сил старались подчеркнуть, что это была гражданская война.
А ваша позиция, Борис?
А иностранное участие, вот этот фактор, он оказался практически исключенным из даже терминологии. Был введен термин «интервенция». Вот давайте буквально два слова скажем про интервенцию.
Давайте.
Термин этот достаточно недавний. Он появился в конце XIX века. Слово «интервенция» – это латинское слово, которое переводится как «вмешательство». И, по сути, это, ну, на мой взгляд, лукавый термин. Такой
Почему?
Манипуляторский лукавый термин. А вот я вам задам встречный вопрос. Вот вы можете ответить, как человек с широкими горизонтами, как человек...
Ну, спасибо, Борис, да. Так,
эрудированный,
на что ответить?
Отличие войны от военной интервенции.
Не могу.
Вот. И практически никто не сможет, потому что научных критериев нет. И, соответственно, когда мы вводим этот термин, мы сразу попадаем в такую своеобразную ловушку. Интервенция, что-то такое непонятное, звучит, как будто интеллигенция. И...
Это да. Вы меня просто заставили как-то странно улыбнуться. Никогда не думал, что это рифмуется, хотя, наверное, что-то в этом есть.
Нет, я имею
так,
в виду...
Так, Борис, идея. Значит, была не интервенция, а просто война стран империализма, Германия, Англия, Франция, причем вместе против Советской России. Я правильно понимаю, к чему вы клоните?
Да, да, совершенно правильно. Сейчас я перехожу к изложению.
Так, давайте фактов. Доказывайте.
Да, да. Значит, операция «Фаустшлаг» началась 18 февраля 1918 года. на Советскую Россию двинулось не больше, не меньше. Я не буду, у меня тут, вы видите,
указаны. Да, тут целая груда источников. Дивизии, в следующий раз надо делать какой-то специальный эфир, видимо, чтобы всем все видно было. Да.
Указанные фамилии командующих. Леопольд Баварский. Вот вы знаете, кто такой Леопольд
Нет,
Баварский?
Нет, не знаю.
Принц такой. Этот принц вел на Советскую Россию 1 000 000 солдат и офицеров. 1 000 000 Я только что приводил пример, вернее, цифры, которые указал Денисов.
Это белогвардейский, да. Будущий белогвардейский генерал. Да.
Около 20 тысяч и 1 000 000
Так, подождите, я напомню. 20 тысяч — это были вооруженные формирования граждан Российской империи, которые хотели выступить против советской власти в зимой 1917-го, в начале 1918 года.
Совершенно
верно. Все, это белогвардейский офицер в воспоминаниях 37-го года в Нью-Йорке написал об этом, что ничего больше не было против советской власти.
Да. Не наскребли,
а вот 1 000 000 немецких интервентов, да.
Да.
Отлично. Идем дальше, Борис.
Но я не называю их интервентами. Я называю их агрессорами и оккупантами. Вот так,
мне кажется, теми, кто развязал войну, хотя было предложено мирное соглашение.
Да, и причем зная, что российская армия демобилизуется, все это было широко обнародовано, были декреты советской власти, что новая Красная Армия только начинает формироваться, что Советская Республика беззащитна, что она ни на кого не собиралась нападать. Тем не менее, немцы придрались к чисто формальным моментам в переговорном процессе.
Я напомню, шли переговоры об остановке войны,
да,
Брест-Литовске,
да.
И Россия требовала остановки войны, Антанта на это не соглашалась.
Да.
Прежде всего Антанта, а уже потом немцы.
И в результате началась очень быстрая оккупация российских земель. Причем, тут надо заметить один очень тонкий момент. Украина, на территории которой шло противодействие, противоборство.
Ну, война, по сути дела, давайте называть вещи своими именами.
Но эта война...
Или пока еще нет.
Эта война была очень скромной по масштабам. Действительно, там Центральная Рада, то есть украинские правые социалисты, ведь Рада в переводе это Совет, то есть это тоже была своего рода национальная такая украинская советская власть. Она вступила в вооруженное противоборство с московской советской властью. И конец этого противоборства был, что когда в феврале именно...
18-го года.
Да, 18-го года советские войска, именно сторонники единства с Россией, там были и украинцы, там были и русские, вступили в Киев. А Украинская Центральная Рада убежала в Житомир и обратилась к германским кайзеру Вильгельму. Вот так вот советская, значит, это Рада.
Слушайте, на что-то очень похоже, да? Вот через 100 лет история повторяется, причем как фарс.
Мы еще увидим много фарсов в последующем изложении,
так, давайте
если
вперед,
я успею. Да. Так вот, на Украине произошло... На Украину немцы стали двигаться... И австро-венгры. Австро-венгры двигались по побережью, немцы по северной части. И соотношение. Красные отряды, соответственно, остатки царской армии. Кстати, многие офицеры царской армии принимали участие в попытках.
Напомню, в целом треть офицеров оказалась на стороне красных в конечном итоге.
Ну, я бы сказал больше. Но это чуть позже.
Да.
Так вот, Украина была к концу апреля 18 года полностью оккупирована германскими и австро-венгерскими войсками. Крым – то же самое.
Крым оккупирован тоже немцами?
Конечно, конечно. Причем они использовали украинские, небольшие украинские националистические части как авангард. Потом они их выбрасывали и расформировали. Нет, зачем? Они пустили украинскую так называемую дивизию, там несколько тысяч человек вперед себя через перекоп. Как только она сломила первое сопротивление советских отрядов, туда вошла германская дивизия, и украинцев попросили вежливо на выход.
Ну, кстати, я напомню, Крым — это тоже, пространство, где советская власть победила фактически без какой-либо войны, уж во всяком
Черноморский
случае.
Черноморский флот и вообще все флоты Моряки были опорой революции, моряки советскую власть поддержали целиком.
Про Кронштадт потом мы поговорим когда-нибудь.
Да. Так вот, не остановились немцы. Немцы двинулись дальше. Немцы двинулись на Дон. И вот тогда-то действительно воспряли те силы, воспрял генерал Денисов, воспряли те белые казаки антисоветские, которые уже фактически были разгромлены. И воспряла духом добровольческая армия генерала Деникина, которая тоже находилась на последней стадии уже увядания, не имея ни ресурсов, ни сил.
Борис, мы немножко потеряли, давайте чуть-чуть вернемся назад. Когда она появилась и что это была за армия, мы как-то немножко проскочили этот момент. Извините, уважаемые радиослушатели, я изображаю себя неграмотного в истории человека, отчасти потому, что я действительно не все факты знаю, отчасти потому, что очень важно прояснить детали.
Добровольческая армия Деникина появилась, ну, собственно, тогда она еще была не армией Деникина.
Тогда не армией и не Деникина.
Да, тогда это была еще небольшая достаточно группа, как бы их назвать, ну, желающих...
Вооруженное формирование, нацеленное на борьбу советской власти.
Совершенно верно, да, под командованием генералов Корнилова, Алексеева, да, здесь вот надо заметить вот очень важный момент. Разговоры идут сейчас очень активно про жестокость и зверство большевиков.
Так, давайте мы оставим специально, я этот вопрос вам задам чуть позже.
Хорошо.
Сейчас все-таки давайте зафиксируем. Значит, небольшая группа, там 10-20 тысяч человек, это...
Да. Да.
И потом приходят немцы, они говорят, что мы встаем грудью на защиту России и матушки против немцев или что-то другое делают?
Нет. Сформировалось... Две антибольшевистские армии на юге России. Добровольческая армия Корнилова, Алексеева, Каледина и Деникина. И Донская армия, которую впоследствии к лету 18-го года возглавил генерал Краснов. И армия Деникина ориентировалась на Антанту. Она провозгласила лозунг продолжения войны с Германией. Но, замечу, только формально. Только формально.
То
реально.
То есть в атаку на немцев они не пошли?
Они в Ростове-на-Дону с немцами вполне в ресторанах пили. Это есть свидетельство.
Ну, тех же белых офицеров, да? Мы все опираемся, кстати, в рассказе исключительно на факты белой эмиграции.
Да, в случае необходимости источники я могу указать со страницами. Но Краснов занял совершенно другую позицию. Краснов занял прогерманскую позицию, донской казак.
Великий патриот.
Великий патриот. Написал Вильгельму несколько писем и стал получать от германского командования артиллерию, пулеметы, винтовки и, самое главное, снаряды и патроны. То, в чем они нуждались, без чего, собственно, война была невозможна.
Да, Борис очень важные вещи сейчас подчеркнул. По сути дела, ведь это была не война, которую развязали большевики против народа или даже против другого класса. Это были остатки другого класса, другой социальной силы, которые обратились к врагам советской, я подчеркиваю, советской России, причем и с той, и с другой стороны, со стороны Антанты, со стороны Германии, с Австрией и всеми остальными вместе в придачу, для того, чтобы те и другие, вот парадокс, да, выступили против советской власти. По сути дела, оказалось, что белая часть была готова продать страну кому угодно, хоть немцам, хоть японцам, хоть еще кому-нибудь, до японцев мы дойдем, ради того, чтобы сломать советскую систему. И сама по себе она бы сломать не смогла, эта белая часть, если бы не танки, пушки, снаряды, пулеметы, мундиры, деньги, прежде всего деньги, на которые все это можно было закупать со стороны как одной, так и другой из воюющих держав.
Ну, здесь я все-таки пару уточнений.
Давайте.
Во-первых, прежде всего, конечно, не деньги. Прежде всего,
Я экономист, вот у меня вылезло не то, что надо, да.
Да, прежде всего, как раз здесь тот самый миллион, но не условных единиц, а солдат и офицеров, который дошел до...
Да, немецких солдат и офицеров,
да,
я не помню.
Да, до Тифлиса, Тбилиси, дошел до Ростова-на-Дону, дошел до Гельсингфорса, Хельсинки.
Это тогда была часть Российской империи, да.
Да, которая совершенно еще неизвестно как бы самоопределилась. Там было, было сложное противоборство, но дивизия фон дер Гольца и эскадра адмирала фон Мойрера сделали свое дело и ликвидировали там...
Да, про Финляндию, мирную, добрую, демократичную, где десятки тысяч красных были замордованы в концлагерях и тысячи расстреляны, мы еще как-нибудь вам обязательно расскажем.
Да, да. И таким образом весь, выражаясь современным языком, ландшафт стратегический, вся геостратегическая обстановка изменилась просто радикально. И плюс к тому, если затронуть экономику, хлеб, Украина-то ведь это житница, Донбасс-то это кузница, то есть лишилась Советская Россия и житницы, и кузницы. Так это не все. Турки-то не сидели сложа руки, они двинулись тоже на Кавказ и добрались до Баку, и лишилась Советская Россия единственного источника топлива – бакинская нефть. Дальше я затрону события на Востоке.
Да, давайте, Борис, у нас, к сожалению, время бежит, вы очень интересные вещи рассказываете.
На Востоке произошло совершенно неожиданное событие. Выступление Чехословацкого легиона, которое вошло в историю, к сожалению, под фальшивым совершенно термином «мятеж». И пару слов я должен сказать про этот легион. Этот легион, который был создан из военнопленных австро-венгерской армии еще при царе и при временном правительстве.
А для чего создан-то?
Для борьбы за независимую Чехословакию против Австро-Венгрии. Да, Австро-Венгрии, соответственно. Кстати, такие национальные части создавались во всех государствах. В России создавались, они создавались и в Германии.
Ладно, давайте не будем отвлекаться.
Это
да.
Тоже
итак,
тема.
Легион чехословаков, да.
Легион чехословаков после Октябрьской революции перешел под юрисдикцию Франции. То есть он стал частью французской армии. Формально и уже стал получать деньги из Франции. Все это, так сказать, было официально по договору с советским правительством. И опять же, по договору он должен был эвакуироваться через Владивосток по Транссибирской магистрали для продолжения боевых действий уже во Франции за Антанту. Но страны Антанты, как я уже отметил, уже с декабря начали свою антисоветскую работу.
Да, они, я напомню, в первой части эфира мы говорили, поделили Россию, кому какая часть, что да, Германии, что да. Англии, что Франции. Причем из Германии тоже поделились.
И они увидели в этом чехословацком легионе просто троянского коня, самого натурального троянского коня. И были проведены соответствующие переговоры, были проведены соответствующие разведывательные действия. Проехал французский офицер французской миссии, а миссии, кстати, Антанты, еще не эвакуировались из Москвы. Они еще вели свою работу на два фронта, как бы и с советским правительством, и против него.
Да. Ну, да.
Так вот, майор Пишон в своем докладе сделал вывод, двух дивизий хватит для захвата, поскольку нету еще Красной армии-то, еще только красногвардейские отряды держат власть советскую. И хватало для подавления
внутренней контрреволюции. Вот, кстати, здесь, подожди, Борис, на секунду прерву, это очень важно. Я напомню, мы подчеркнули, собственно, армии как таковой в руках советской власти не было. Были поддерживающие армию части и соединения, но воевать они не хотели. Они, наоборот, хотели демобилизации, и советская власть, собственно, издала декреты об их демобилизации. Вооруженными отрядами были отряды рабочей гвардии, то есть добровольные формирования, созданные, как правило, на промышленных предприятиях, хотя не только, которые насчитывали там тысячи человек, но не миллионы, во всяком случае. Хотя они не предполагали...
Порядка 240 тысяч на всю страну к лету 18-го года.
Да, но это к лету, а мы говорим сейчас о зиме, когда их было, я думаю, на порядок меньше.
Нет, их не было не на порядок меньше, но вы представьте, что такое 240 тысяч на шестую часть суши.
Ну, да.
Это ничто.
Да. Хорошо, извините.
И самое главное, просто не надо думать, что советская власть, советское правительство не думает об обороне. Ленин, кстати, в одной из работ сказал, мы оборонцы теперь. И он уже в январе 2018 года подписал декрет о создании рабоче-крестьянской Красной Армии.
Ну, для этого возникли основания.
Да, конечно, конечно. Вот все основания, о которых мы говорили.
Причем эти основания, это не вот эта самая интервенция интеллигенции, а просто начало войны против Советской России, причем с двух сторон. Со стороны Антанты и со стороны Тройственного Союза.
Да, Ленин это, кстати, прекрасно предвидел, и в его работах это можно найти. Так вот.
Возвращаемся к чехословацкому корпусу.
Это не корпус. Они себя называли легионом. Корпусом он был при временном правительстве.
Так,
он действительно был корпусом русской армии. А сами они уже стали легионом. А потом называли себя чехословацким войском в России. Так вот, этот легион 25 мая 18 года начал боевые действия против советских... Ну, скажем так, начал захватывать советские города. Изначально, естественно, придумывались разные предлоги о том, что мы вот друзья России, мы хотим только уехать. Они это вывешивали в листовках Чехословакии. Но очень быстро шило в мешке не утаишь. И, так сказать, сами факты, сами события показали, что чехословаки двинулись не на восток, а на запад. Они двинулись на Волгу и стали...
Напомню, выезжать они должны были через Владивосток.
Да. И стали формировать там, собственно, антибольшевистский фронт. Во Владивостоке, опять же, чехословаки, никакие не русские, а именно чехословаки, в конце июня 18 года внезапным ночным ударом захватили Совет... Впоследствии Суханов, молодой председатель Совета, ну и его ближайшие соратники, все были убиты. Кстати, ну это мы отдельно затронем тему террора, убивали, причем не военных, а именно руководителей советской власти. Физически убивали. И, как правило, старались не своей рукой, а передавая вот ближайшим, так сказать, каким-то элементам, которых находили. Но свергали власть именно иностранные войска. И эти чехословаки от Владивостока начали наступать на север к Хабаровску.
А что было все-таки в европейской части?
А в европейской части, эти же чехословацкие легионеры начали собирать вокруг себя российские антисоветские формирования. Здесь, кстати, вот действительно еще один парадокс. Сторонники, несколько сторонников учредительного собрания, социалисты.
Да, комуч, так называемый,
да,
если я не ошибаюсь.
Да, комитет членов учредительного собрания в Самаре, когда чехословацкие легионеры штурмом взяли этот город, организовали там свою власть. И стали пытаться провести мобилизацию. И у них ничего не вышло. И получилось, что фактически фронт, вот этот Волжский фронт, он был исключительно чехословацкий. И командовал им чехословацкий в прошлом капитан, а сам он, так сказать, произвел себя в генералы фактически, Чечек некий. Значит, на Урале чех Сыровы Ян и в Сибири чех Гайда. Вот подлинные...
Вот видите, какая история, Борис, я, извините, на самом интересном месте вас перебил. По-моему, нам надо будет продолжить наш эфир, потому что мы фактически подошли к очень важному выводу, который, я думаю, Борис сейчас сделает. Так кто же начал гражданскую войну, Борис?
Не гражданскую войну, а именно вторжение на территорию России, агрессию против России, начала целая коалиция иностранных государств. Россия стала фактически полем боя для этих стран. Они ее сделали. А, собственно, гражданская война, как сказал Владимир Ильич Ленин, мы ее выиграли очень быстро. У него есть эта работа, я в следующей передаче ее прочитаю, эту короткую цитату.
Да.
Ее вчистую выиграли советы, не только, кстати, большевики, а именно сторонники советской власти. Широкая коалиция левых сил.
Этот вывод, мне кажется, очень важным. Мы еще поговорим и не раз о том, что революция далеко не всегда ведет к гражданской войне. И здесь главный вопрос, наверное, все-таки наша собственная история. История, которая 100 лет назад стала историей революции, революции с большой буквы. Эта история показала, что большая часть граждан России поддержала советскую власть. Она поддержала ее в... скольки там, 70 из 80 с чем-то там губерний, да, если я не ошибаюсь, Борис приводил эти цифры. И только тогда, когда Германия с союзниками с одной стороны, Антанта с союзниками с другой стороны вторглись в Россию, это была не интервенция, это было начало полномасштабной войны, продолжение мировой войны на территории России. Только тогда появились силы, которые стали поддерживать вот эти иностранные войска против России, я, наверное, так могу сказать, но советской России. И для них слово «советское» было важнее, чем слово «Россия». Им надо было любой ценой уничтожить советскую власть. И только тогда, когда появились миллионные немецкие и там многотысячные чехословацкие и прочие турецко-французско-английские штыки, захватившие Кавказ, бакинскую нефть, Донбасс, Украину и так далее, только тогда появилась возможность по-настоящему атаковать и подорвать советскую власть. Вот такая непростая история, уважаемые радиослушатели. Мы обязательно продолжим разговор. Напомню, в эфире был Борис Соколов, историк, и я, Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. До встречи через неделю.